Говорит Радио Свобода. Это радиоверсия подкаста «Станция Вавилон». «20 дней в Мариуполе. Документальная хроника первых дней вторжения России в Украину и уничтожения города. Обстрелы жилых кварталов и больниц, раненые и беженцы, врачи и пациенты, живые и мертвые, морги и братские могилы». Фильм Мстислава Чернова и Евгения Малолетки, военных корреспондентов Associated Press, получил премию «Оскар» от Украины. 10 минут рабочих съемок из Мариуполя были переданы в агентство и разошлись по всему миру. 30 часов видеозаписей вывезены съемочной группой при помощи добровольцев, которые хотели, чтобы жестокие кадры вторжения увидел весь мир. Послушайте наш разговор, записанный в Zoom с Евгением Малолеткой, фотографии которого из мариупольского роддома под бомбежкой стали доказательством военных преступлений российской армии. Евгений, мы начнем наш разговор не с церемонии «Оскара», а я бы сказала... с той реакцией, которую вызвала ваша победа, даже шквал побед, у вас же уже больше 20 очень крупных наград, в том числе и BAFTA, в том числе и Sundance, это такие фестивали, на которых любой кинематографист был бы счастлив оказаться. Но какой ценой, как сказал ваш коллега Мстислав на церемонии, я предпочел бы, чтобы этой цены не было. Я предпочел бы не снимать этот фильм.
Хочу вам сказать, что все эти награды и все аворды, как мы их там называем, да, странные, это все как отголосок того, насколько важна была документация этих военных преступлений. И мир понял, насколько важна работа журналистов, которые работают в поле, да, и документируют это все в реальности, и насколько важно сохранить эти доказательства, чтобы мир их увидел, да, там, типа, и благодаря этим всем площадкам и всем этим эвордам множество стран, которые посмотрели, и они не оставили никого равнодушными. Эти сцены до сих пор в нашей голове нельзя искоренить, пересматривая кино, пересматривая фотографии, получаешь еще один флешбэк, и это такой рюкзак, с которым ты теперь идешь, несешь его, понимаешь, что у тебя с одной стороны не только какое-то признание, да, а у тебя еще ответственность высокая за ту работу, которая была сделана, за тех людей, которых мы снимали, и за тех людей, которые потеряли своих близких, потому что они в фильме. И те дети, которых уже нет, да, и те дети, которые находятся на лечении, и люди, которые выехали. Все большая ответственность. И вся эта работа, это продолжение не только съемки, а продолжение нести эту историю в массы, она очень важна.
У вас в фильме два героя вам говорят, что вы должны это сделать, что вы должны выехать, что вы должны спасти материал. Это доктор и полицейский, который вас вывозит. Владимир, он просто... говорит, что, ребята, вы должны это показать, потому что это изменит ход войны. Измените ход войны. И он ради этого вам помогает, и он верит, что ваши кадры заставят мир по-другому к этому относиться. Но ответ внутри фильма звучит очень тяжело, как еще больше смертей может что-то изменить. Как вы считаете, все-таки получилось что-то изменить? В отношении западного мира к войне, в отношении Украины к войне? Мой ответ – да, потому что мир увидел эти кадры, ваши кадры из этого третьего роддома. И, в общем, это то, что было просто брошено в лицо этому режиму.
Ну, я думаю, что, естественно, сам режим и Российская Федерация вообще хотели бы, чтобы было как в Алеппо, там, где ничего не было, еще в других местах, да, там, где нет доказательств. И нет проблем. Когда мы решили остаться и показали, как это было изнутри, начиная роддом, братские могилы, больницы, дети и все остальное, то на нас, конечно, уже свалилась такая большая ноша теперь. Нас информационно начали кидать эти палки, да, объявлять информационными террористами. И это стало уже тогда понятно, что мы делаем важную работу. Ну а с другой стороны, когда ты находишься там, читаешь какие-то тоже новости, которые там приходили на тот момент из Киева, из Харькова, из Херсона, ты не понимаешь, насколько это важно. И ты же не видишь всей картины. Вот, или когда прошло время, стало понятным, насколько был важен Мариуполь для русских, и почему они отступили из Киева, а потом вся эта группировка перешла для того, чтобы подавить сопротивление мариупольских защитников и задавить Азовсталь, Ильича, морпехов, азовцев, всей военной группировки, чтобы показать такую показательную
специальную операцию.
Условно, да, вот эту войну, вот эту всю бомбардировку обычных городов, стирая все дома, просто показать, что они могут, им за это ничего не будет.
Фильм устроен как военный дневник, конечно же, как хроники, и ты не сразу понимаешь, как зритель, имею в виду. Вместе с вами ты идешь, и сначала ты веришь, когда вот у вас там женщина говорит, помогите, покажите там, куда идти, и Мстислав, ваш коллега, говорит, что да вы, типа, идите домой, они не будут же бомбить мирных жителей. Это первый день. А на третий день... Мы, как и вы, в ужасе понимаем, что да будут, да еще как будут.
Иногда люди в стрессе очень сильно находятся, очень сильно в стрессе. Там у нас были разные моменты. Ты пытаешься успокоить людей, пытаешься с ними говорить. Они очень в агрессивной манере, конечно, с тобой. Присутствие прессы, оно в какой-то степени показывает человек, который там пришел со стороны, ему можно там высказать весь негатив. Иногда нам приходилось быть таким громоотводом, да, обычных людей, которых накопилось, которые отсидели 2 недели в подвале и уже не знали, что делать. Да. Там им было очень как бы видно, что эмоционально для них это сложно, да, когда каждый день ты бегаешь за водой или в поисках продуктов, чтобы прокормить ребенка, конечно, эмоциональной какой-то составляющей говорить. И вернусь к предыдущему вопросу, вот материалы, да, насколько они важны. Да, я думаю, что если бы не было исходников по материалу, а были бы только те сжатые файлы, которые нам удалось передать, то, наверное, и кино бы не получилось, ну, естественно, и снимки тоже бы не получили такое признание. Фотографии, да, были признаны очень сильно. Потом фильм, когда его демонтировали, он тоже пошел на саммит. И это такая уже багу, эта история идет сначала с журналистских проектов, да, там где было большое количество медийных площадок, да, там показывали, что такое 20 дней в Мариуполе, и мы ездили на разные конференции, рассказывали. Потом, когда фильм, и все люди увидели, он дал такой объем звуки, цитаты людей, и 90 минут, которые держат тебя в полнейшем напряжении, показывая, как ситуация ухудшалась каждый день. Новые обстрелы, потом, когда вообще стала просто бомбардировка каждые 20 минут. Конечно, это было ощутимо, да, и это все уже в фильме почувствовали. Сложно сравнить какие-то другие города, там, типа, наверное, может, там Чернигов быть таким, там, или еще такие, но Чернигов освободили, да, а Мариуполь нет. И то количество жертв, которое было в Мариуполе, несравнимо высоко.
Ну, там речь идет о десятках тысяч, как минимум, как говорит президент Украины Владимир Зеленский, а, возможно, речь идет о 100 тысячах, и это... Пятая часть жителей этого города.
Сложно посчитать, сложно доказать. Все видели это кладбище в Старом Крыму, там, типа, и оно в фильме тоже показано. Да, и это только часть. Те, которые остались под завалами и бульдозерами. И никто там не разбирал завалы. Это тех людей, которых откопали с улиц.
Понимаете, особый цинизм реакции российских властей, вот это застройка. То есть вот когда я видел эти кадры, и ваши сначала, и потом кадры драмтеатра, потом «Азовсталь», и ты понимаешь, какой объем варварских действий и военных преступлений. Вы совершенно верно сказали, это военные преступления, не что иное, по-другому это не квалифицируется. Вот эта вот застройка, это пляска на костях, и это информация, например, о том, что российские риэлторы сейчас предлагают жилье в Мариуполе, это, конечно, вызывает сильную реакцию. Я посмотрела пропагандистский ролик перед нашей беседой, он даже не пропагандистский, там некий человек в Мариуполе ходит по тем точкам, которые вы снимали, и показывает, как их восстановили. А это церковь, это пожарная вышка, и это, собственно, больница, где вы находились. Он, правда, показывает только фасады и говорит, ой, ну я не могу войти вовнутрь, ну, в общем, наверное, как-то меня туда не пустят, но Вот это все имеет какой-то такой успокаивающий смысл, хотя в голове, конечно, не укладывается. Ну, вот эти трупы ты поднимешь, что ли, ты их отреставрируешь, покрасишь. Как вы выдерживаете вот с вашей съемочной группой весь этот кошмар обвинений вас в том, что вы какие-то фейки создавали?
Ну, вначале, это когда там говорили, что мы там сделали постановку.
Вот в роддоме, да, это постановка якобы была.
Да, якобы там постановка. Было куча обвинений, и это до сих пор продолжается, они до сих пор не могут остановиться. Я самый главный виновник торжества. Они как начали с меня, так мной продолжают имя раскручивать мое на российских телеканалах.
А это было же, когда кадры из роддома появились, да? Кадры обстрела роддома.
Да, абсолютно. Но эта история, она идет постоянно. Они используют разные методы, используя разных персонажей. И что они делают, это основное, это типа, используя выжившую беременную из роддома.
А, у вас же две женщины. Одна погибла, а вторая выжила.
В том-то и дело, да, что они пытаются сделать так, как будто Марьяна – это Ирина. И женщина на носилках – это Ирина Красина, которая погибла.
Которая погибла.
Ребенка. Ее травма была несовместимая с жизнью.
Она даже кричит: «Убейте меня».
А ведь Шкмирская благополучно родила ребенка в той же больнице. И позже превратилась в такое в рупор фейковых новостей. И мне кажется, что они пытаются сделать это, создать образ, что Марьяна – это Ирина. Хотя это абсолютно два разных человека.
Два разных человека.
И две разные беременные в разных ситуациях. Это не одни и те же люди. Угу. Вот что они пытаются сделать. Вот одна из версий. И вот, как обычно, они создают огромное количество разных версий для того, чтобы запутать людей.
В вашем фильме это все видно очень хорошо. Зритель ваш видит, что это совершенно разные люди, что... По поводу Ирины, там действительно травмы, несовместимые с жизнью, и это катастрофические кадры, которые вы успели снять.
Это для внутреннего рынка. Это для внутреннего рынка. Вся эта история исключительно создается для внутреннего рынка, чтобы там людям доказать. Но они же верят, на самом деле, в эту всю историю, которая разносится по российским телеканалам. Невозможно, мы уже заметили, что невозможно никого переубедить. Да, люди все равно будут хотеть верить в то, что им хочется.
И я тут вспомню эпизод, он ближе к финалу фильма, когда одна западная журналистка в коридорах ООН предъявляет Василию Небензе, собственно говоря, ваши фотографии из этого роддома, на что он цинично ухмыляется и говорит: кто выигрывает информационную войну, тот войну и выигрывает. Ну, или что-то в этом духе.
Ну, они же продолжают, да, как бы эту всю историю, да, там, и отнекиваться от того, что, типа, они там заявляли вначале. Вначале они заявляли, что они сделали удар, потом они не сделали, потом это украинцы сделали, вот это была постановка. Ну, представьте, создают огромное количество версий, да, запутывая своих же людей, непонятно, чему верить. То же самое было с MH17. Вот абсолютно калька, миллиарды версий того, чтобы... Люди не поняли, что же было все.
А вы успели там поработать? Или это Чернов там успел поработать?
Я был, да,
да? На Боинге.
Был, да. Угу.
Ну, вы работали как журналисты, тогда кино не делали про это.
Про MH17 нет. Я был фотографом, да, я освещал там, документировал все, что там было. Угу. Разные моменты, в разные фазы. Я тоже был на оккупированных территориях, да, и снимал в тот момент. Можно так сказать, что Россия использовала, да, там, журналистов для того, чтобы выиграть информационную войну, и давая доступ международным журналистам.
А сейчас, как вы полагаете, выигрывает Россия или проигрывает, или паритет? Я не знаю, как это лучше назвать.
Смотря где, я не знаю, информационно, но для своих людей она выигрывает. Такая огромная машина, и задействовано такое количество людей, и такое количество денег, что... Я не знаю, какая страна может потягаться с количеством пропаганды. Вот, собственно, потому что Украина работает совершенно по-другому, вот показывает, как мы работаем. Наоборот, у нас предоставление честных фактов, и люди сами анализируют, да, они тебе рассказывают, что есть правда, а что есть ложь. Совершенно по-другому. Я считаю, это правильный формат ведения информационной политики. А люди все равно узнают.
«20 дней в Мариуполе». Документальный фильм Мстислава Чернова и Евгения Малолетки, съемочной группы Associated Press, лауреат премии «Оскар». Фильм, который тяжело смотреть, но необходимо смотреть.
Знаете, давайте о фильме еще поговорим. У вас там есть вот несколько локаций и несколько героев. О героях, отчасти, мы уже сказали, это простые жители, да, вот мирные жители, которые оказываются в этой ситуации чудовищной и пытаются либо из нее выбраться, либо там остаться. И в убежищах вы работаете, кстати говоря. Но меня интересует, как вы попали в больницу. У вас там есть отличные локации больницы и локации под названием «Под лестницей», где вы пытаетесь заряжать свои гаджеты.
Это, наверное, в конце, когда мы звоним редакторам.
Да. Когда вы пытаетесь как раз передать кадры свои, а их, давайте напомним, что вы успели передать за эти 20 дней только 10 минут, а вывезли вы больше 20 часов.
Там около 30 часов материала.
30 даже.
Касательно там тоже огромное количество фотографий, которые были сделаны. Они похожие сцены, но они остались тоже. Вся эта больница была для нас, она убежищем и работой была. И мы нашли там очень много друзей. Врачей, там мы показали, что такое война и с какими травмами приезжают люди, и как врачи борются за каждую жизнь. И это действительно ценно, потому что и как люди, которые пришли на работу 24 числа и ушли только когда пришли российские войска.
Вот я прям вам очень признательна за эти портреты докторов, потому что я видела много документальных фильмов с участием врачей, особенно в эпоху пандемии, но таких портретов человеческих я не видела никогда. Эти люди, которые не боятся плакать, они вообще просто в ужасном состоянии на самом деле. Они адски травмированы этим всем. Они работают, они не прекращают работать. И вот этот хирург, который говорит, покажите этому Путину...
Никто не может не работать. Никто не может не работать в таких условиях. Потому что люди понимают, что это чей-то друг, брат, сосед. Мариуполь, вроде как большой город, да, это почти на 500 000, но тем не менее, ты живешь с людьми в соседних домах, mm-hmm. и это всегда чей-то друг. Мы не говорим там про клятву Гиппократа, это просто человеческая ситуация, когда такая беда, ты не можешь стоять в стороне, отвернуться и уйти.
Хирург у вас практически в камеру кричит, покажите этому Путину глаза этого ребенка. А там, вот он оперирует это.
Александр, да, классный, он анестезиолог, да, а он действительно старался изо всех сил. Он на первых порах видно, что его трепала эта вся ситуация, и он сам не понимал, как. И снова ребенок приезжает, потом снова ребенок. Там все врачи, которые работали, все медсестры, все санитарки, которые там постоянно суетились, вот привозят постоянно раненых, они понимают, что все равно нужно, чтобы коридор был чистый, а не залитый кровью. И это каждый раз все убирается. Потому что пациенты тоже приходят в больницу с другими заболеваниями, и их тоже нужно лечить, не только раненые, да. Вот напротив частный сектор, либо там девятиэтажки, частный дом разбомбило. И им тоже нужна помощь. И вся больница, полные коридоры людей, плюс люди, которые просто прибежали в больницу в поисках убежища, потому что их дом разбомбили. И они больше жить. И они вот в коридоре со всеми пациентами. Притащили какие-то матрасы, положились на пол и спали.
И так получается, что больница 7-го этажа, которую вы снимаете, это, собственно, оказывается самая главная верхняя точка, из которой виден весь масштаб разрушений Мариуполя, бомбежек. И с каждым днем это все больше и больше. Вот как вы эту точку обнаружили? И как вас доктора там помогали вам?
Как обнаружили? Мы просто получилось так, что мы когда приехали в эту больницу снова, в которую мы не могли попасть там, на протяжении там, нескольких дней. Мы туда доехали, и получилось так, что мы оказались в окружении. Фронт задвинулся, а мы и не заметили. Мы оказались между двух огней. И когда ты находишься там, получается, как в серой зоне, ты не знаешь, что и как будет происходить. И, в принципе, тогда никто не мог предугадать, где фронт вообще, как двигаться. Соседнее здание уже было захвачено российским спецназом. А на дорогу выехали танки, и вы видели те кадры, танк просто разбирает девятиэтажку, да, там дом на Жигулях, на Метрополитской. Выстрелом этого танка он убивает точно двух жителей, которые в окне вот угловой, там крупный план. позже соседи нам рассказали, что они достали два обгоревших тела пенсионеров, которые не могли по здоровью спуститься в подвал.
Совершенно непонятно, зачем, опять же, солдаты стреляют в другой корпус больницы, ранят медсестру. Вот это, так сказать, стратегическое занятие этой больницы, оно вообще необъяснимо. Зачем?
Потому что они могут, им за это ничего не будет.
Вот одна из последних сцен в больнице, это когда то ли врач, то ли медбрат ведет вашу съемочную группу в подвал и показывает тела людей, которых не смогли спасти. Вот это одна из незабываемых сцен, как и сцена с массовым захоронением. Там очень скромный комментарий у вас в фильме всегда, но этот комментарий, это то, чего мой мозг хотел бы забыть, но камеры не дают забыть. Вот этот вот трупик детеныша, которому 20 дней, и эта братская могила. Что это за человек, который вас в этот подвал привел? Что он хотел вам показать этим?
Это врач. Просто на улице люди, которых либо привезли погибшими и не довезли, либо привезли, и врачи, к сожалению, не могли ничего сделать. На улице валялось 10-15 тел просто вдоль здания. Ты вначале не мог понять, что это, а это трупы. Потом он говорит, пойдем, я покажу тебе еще. И вот он спускает, и там еще, говорит, это дети, это снова дети. И потом показывают 21-дневного младенца. И это было действительно больно смотреть, но действительно больно всегда на детей. Да, там как отец я понимаю, что такое жизнь, насколько стоит матери вырастить ребенка там в семье, да, там воспитать его, дать образование. И когда такое маленькое, которое должно расти, это очень больно. И это про будущее поколение украинцев, которого не будет.
Или которое, если выживет, извините, вот такую мою формулировку, останется навсегда с этой памятью, останется навсегда с этой травмой, и как будут люди из этого выходить, в общем, совершенно непонятно. Это мы сейчас говорим о таких отдаленных последствиях войны. А вот этот ров с телами, что это такое? Это тоже, в общем, такая и устрашающая картина, и, с другой стороны, беспощадное свидетельство.
Это было придумано, насколько я знаю, советом остатка чиновников и советом, кто входил в коллегию по обороне Мариуполя. И они тоже не знали, что делать с таким количеством тел, которое находится в моргах больниц и просто на улицах. И было принято решение вырыть 30-метровый ров, очень глубокий, и свозить туда тела, для того, чтобы санитарная обстановка в городе была лучше. Ну а что делать? Это, к сожалению, вынужденная мера. Если тела были бы просто на улицах, то их бы просто растащили там животные. И это тоже неправильно. Лучше так, чем когда не останется совсем никаких тел. Это страшная сцена. И осознание того, что там типа она вот наполняется и наполняется и наполняется. Это шокирует. Ну, типа, быть даже там, запах. Этот запах, он похожий везде во всех сценах. Трупы пахнут одинаково. И такого количества, да, там, типа, в одном месте, это редко можно увидеть.
Были какие-то кадры, которые вы по соображениям этическим, так называемым, не могли включить в фильм, чтобы, не знаю, не шокировать зрителя, что-то, что выбивается за нормы военной журналистики?
Те кадры, которые не включены, как бы есть этическая составляющая, все-таки мы не медицинский фильм показываем. Ну, как бы, да, потому что задача, как бы, не сделать отвращение. Смерть, она ужасна, да, и раны ужасны. Но мы там видим это каждый день, и врачи это видят каждый день. Но все равно ты продолжаешь работать. Но есть, как говорится, какие-то нормы для того, чтобы было возможно показывать такое. Там, где было плохо, было, вы видели, облурили некоторые сцены показывать.
Реакция в Украине, как я читала и смотрела, в общем, достаточно тяжелая. Я зрителей сейчас имею в виду. Она и сочувственная, и, в общем, люди выходят с сеанса, потом возвращаются. В общем, там эмоционально очень тронуло всех, да.
Ну, всегда трогает, да. Мы видим, что людям тяжело смотреть, но люди досматривают. И вот я почти не видел никого, чтобы кто-то убегал.
Теперь давайте про «Оскары». Вы были на церемонии «Оскара»?
Да.
Опишите.
Но это день, который, говорят, ты посвящаешь медиа. Но и ты не знаешь до конца, выиграешь ты или нет. И, конечно, это очень волнительно. Хоть там и все там говорили, о, да вы выиграете, но все равно ты не знаешь до конца. И знаю там как бы историю, что очень редко, конечно, военные фильмы получают Оскар.
Возможно, пришло такое время, когда ваш фильм говорит об Украине больше, чем усилия многих политиков.
Ну, это важно, знаете, но это как бы, понимаю, что это самый очень тяжелый фильм, но он должен остаться в истории кино. Для того, чтобы его потом посмотрели снова. Я думаю, что жюри, которое приняло такое, ну, как бы сложное решение с таким сложным фильмом, да, оно понимает, что все-таки это важная картина для будущих поколений.
Цитата из вашего фильма: «Война подобна рентгену, все человеческие внутренности становятся видимыми». Что вы с вашими соавторами увидели такого, чего вы не знали о людях?
Ну, это всегда как и сложный поход в гору. Можно там еще такую аналогию привести, когда собирается группа людей, и она идет в поход. И ты видишь, как это людям сложно нести рюкзак. И кто-то сдается на полпути и говорит: «Я не могу». А кто-то берет и помогает другому слабому, чтобы встать или дойти до конца. Здесь очень похожая ситуация, когда приходит горе, приходит такая экстремальная ситуация. Некоторые люди сплочаются, а некоторые люди, их поддают панике. А некоторые люди видят в этом наживу. И это, к сожалению, очень часто считывается. Да, там, типа, это просто показатель. И оно показывает, кто есть кто.
Документальный фильм «20 дней в Мариуполе». Разговор с одним из его авторов, фотографом и видеокорреспондентом Евгением Малолеткой.
С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.